Добрый день всем! Представляю вам Нину Звереву, автора книги «Семья, что надо», книга о любви, недавно вышедшая в издательстве «Ман Иванов Харпер».
Да, очень, очень толстая, очень получилась книга, к ней очень большой интерес. И я счастлива поговорить со Светланой Конниковой на темы, которые я обсуждаю в этой книге. А сейчас мы делаем это в виде просто такого разговора. То есть наш подкаст – это не совсем то, что написано в книге, но по мотивам, я бы так сказала.
Да, поэтому книгу все-таки купить нужно и прочитать там гораздо больше всего, чем у нас будет в 15 минут на подкасте.
Итак, «Ссора детей».
Да, «Ссора детей» – сегодняшняя тема.
Угу. Меня очень часто спрашивают, что делать, если дети ссорятся. И как ни странно, я вот все время говорю, как у нас в семье. Так вот, в нашей семье тоже есть семья, в которой очень ссорились дети. Поэтому мы применяли все технологии наши знаменитые. И просто все. И ничего не работало. Поэтому я думаю, что действительно бывает такое несовпадение. Несовпадение характеров. То есть в нашем случае девочка, которая старшая, ей бы, наверное, лучше бы оказаться младшей. И наоборот. Просто вот они никак, они друг друга никак не устраивали. Очень трудно им было, когда они были маленькие, а еще труднее было их родителям.
А вот сейчас, когда они взрослые?
Гораздо лучше. Они гораздо лучше. Слушай, взрослым людям уже интересно друг с другом. Они уже нашли, в чем каждая из них нуждается в другом человеке. И, конечно, они ощущают себя сестрами.
То есть в итоге технологии-то все равно сработали?
Ну да, конечно. Нет.
Просто отсроченный старт получился.
Ну, конечно. Ну, но они не так близки, как, например, там были близки мои девочки. Но нам очень повезло. Теперь я понимаю, что нам еще и повезло. Потому что они совсем-совсем не ссорились. Тем не менее, вы знаете, попытки-то ведь были. Особенно, когда родилась вторая девочка. И она была маленькая, а та тоже была маленькая, но все-таки уже взросленькая. И вот представляете, наша старшая строила очень долго из кубиков башенку. Очень-очень она математик, видите, профессор математики ныне. Всегда это все было уже. Строила очень тщательно, кубик на кубик, чтобы все это совпадало. Подползал ребенок семимесячный, и с махом руки или ноги все это рушилось. И вот эти вот удивленные глаза, эти потрясенные и обиженные, вот прям вот я вижу сейчас перед собой.
То есть даже не слезы сразу, а...
Она не понимала, как это вообще может быть, за что и как. Она так долго это строила, и заново это все начинать, а та дожидалась. Когда это, знаете, так надо делать эти собачки, кошки умненькие, да, они так подождут, как только они.
Ну, семимесячный ребенок, он примерно, да, уровень интеллекта, как у киски собачки.
Короче говоря, да, вот это все было. И дальше, когда они росли, мне все время говорили, что надо покупать одинаковые игрушки, одинаковые платья, я никогда этого не делала. И я очень любила доктора Спока. Он очень избавил меня от очень многих родительских ошибок. Мы просто многое делали, как там написано. И там как раз есть о том, как дружить детей. Вот эта технология у нас сработала. В другой семье, как мы знаем, она может не сработать, если ребята, дети, вот, ну, никак вот не сходство характеров есть. Прям полное
несходство. Как вы подружили? Как вышли из этой ситуации с кубиками?
Мы никогда не вставали на сторону одного ребенка. Никогда. Потому что, конечно, малышка была не права, что она все разрушила, а старшая была не права, что она построила это на полу, куда легко подползти.
И мы говорили,
ты же взрослая и умная. Вот если бы ты строила здесь, она никогда бы тебе ничего не разрушила. И все. И так мы указывали выход. Но при этом они привыкали к тому, что обращаться к родителям во время ссор совершенно безнадежно, потому что, оказывается, виноваты обе. А еще мы делали так, это я прочитала успоку, у нас это сработало потрясающе. Мы сразу же забирали игрушку. Ссоры, когда из игрушек или из какого-то там чего-то, да?
Ну, из-за куклы, например. Всем нужно поиграть с одной
куклой. Кукла исчезала. Причем же детей можно отвлечь. Я отвлекаю, а Вова быстренько прячет на антресоль. У нас на антресоль был такой ящик. Мы говорим, все, кукла исчезла. Она не может когда ссориться. Она никак, она улетела. И они верили. Они поняли, что ссориться страшно невыгодно. Все исчезает.
Надо как-то договариваться.
Надо,
да?
Договариваться. И учились договариваться. Но там было удивительное, конечно, еще сейчас я это понимаю, сходство вот с характеров. Одна такая веселая, буйная, эмоциональная, открытая, а другая такая правильная, регулярная, спокойная. И каждая на своем месте. Одна старшая, другая младшая. Прям вот как полагается.
То есть пазл вот этот совпал, да?
Да,
идеально.
Они идеально дружили. Идеально дружили, все обсуждали. Мне даже, ну, как близнецы, я не знаю. Очень близкие. И очень было счастье большое, что растет такая команда. Вова говорил всегда, муж, обе две кушать, обе две гулять, обе две. Это было прекрасно. Вот. А не дрались никогда. Мне вообще кажется, что все-таки, когда родители считают, что вот дети дерутся, а потом типа помириться, ничего страшного, что все дети должны дерутся, драться.
То есть не обращать внимания на детские ссоры, да? Вот такая есть позиция.
Мне кажется, это неправильно. Мне кажется, неправильно. Тем более, что есть еще все равно кто-то, кто доминирует. А это уже вот воспитание, характер. Это те самые детские страхи, комплексы и переживания, которые потом на всю жизнь, как мы знаем.
В каждой ссоре один и тот же будет.
Надо очень быть внимательными, да. Очень быть внимательными к детским ссорам и делать все, что возможно. Детей быстро можно переучить, перестроить. И мне кажется, родители должны стараться показать каждому ребенку ценность другого ребенка. То есть обязательно, чтобы они вот учились уважать друг друга и видели, что в другом есть то, что нет в тебе. Вот именно ценность. И,
а как вы это делали, расскажите?
Ну, обязательно один что-то умеет делать необыкновенное, а что-то не умеет другой. Ну, например, Катя, она всегда, малышка, она всегда делала очень, лепила очень маленькие всякие штучки. Такие маленькие, что их через микроскоп не разглядеть. А у них, например, у этих птичек, птенчиков, хвосты из перьев и из глазки есть. А размер 3 миллиметра птенчики. Вот она своими пальчиками могла лепить такие эти маленькие штучки. Вот, и мы восхищались. И старшая восхищалась. Но старшая могла на память запомнить, один раз прослушать пластинку и выучить ее всю наизусть. И мы очень этим восхищались. Это ее компьютерная память. Она сейчас не знает, куда деться от нее. Вот мы сейчас были на даче, и там включили радио Монте-Карло. И там среди хороших песен пошла информация, что в Швеции существует фестиваль раков. Он существует с такого-то года. Там такие-то раки. Они были запрещены, потом разрешены. И на меня моя девочка, которой 47 лет, сказала: «Господи, теперь и про раков я буду знать на всю жизнь». Она не может отключить. Я был несчастный ребенок. Она помнит все учебники за всю школу. Так в результате у нас дети гордились успехами друг друга. И Неля показывала гостям вот это вот гнездо. Гнездо птички. Нельзя было разглядеть. Надо через лупу было разглядеть. А Катя рассказывала: вот поставьте любую пластинку, она ее знает сразу наизусть. То есть мы так восхищались. Но всегда обеими. Всегда обеими. Ну и потом Петя, когда родился, также на него все распространилось, естественно. Ну и большая ошибка родителей, конечно, это вот этот стереотип: он маленький или она маленькая, уступи ему, уступи маленькому. Он маленький. А ребенок что тут при чем? Он не наш, он родился взрослым, а этот родился маленьким.
Это старший такой, это тоже ребенок. Он
это
тоже
такой
невзрослый.
Повод для ревности, кажется, маленький.
Мне кажется, иногда даже папы обижаются, когда мамы говорят: уступи ему, он маленький. Папа говорит: а мне тоже хочется этот радиоуправляемый вертолет.
Да, это смешно. Родители часто мальчиков покупают себе игрушки. У меня есть такое подозрение тоже. Играют с не меньшим энтузиазмом.
Я сама себе покупала игрушки, делала вид, что для старшего сына сама играла во все эти вертолетики.
Да, если особенно не наиграла с детства. Но вот маленькие — это, конечно, проблема, потому что там же действительно там кормить, поить, соски, пеленки и все время следить. И для большого ребенка может наступить ситуация, когда он вдруг вне зоны комфорта и вне зоны любви, не дай бог. Поэтому всегда все пишут и говорят, огромное количество книг на эту тему умных, насколько надо готовить ребенка к появлению малыша, и тоже следить, чтобы у них были свои отношения. И если ребенок помог что-то с малышом сделать, то его надо очень-очень-очень сильно хвалить. А дальше стараться устанавливать равенство. Ну вот я про пирамидку, когда рассказала, примерно так же. Мы, несмотря на то, что сказать, да, она же маленькая, она там разрушила, потому что она не знала. Нет. Нет, мы ругали даже маленькую Катю, которая не понимала, что она разрушила у Нелли. Нелли должна чувствовать, что мы на ее стороне. А потом Нелли доставала, что она не там построила. Надо вот и тому, и другому. Дети перед родителями равны абсолютно. И
даже просто... если разница там 10 лет, например, да, и казалось
когда
бы...
Когда 10 лет, все по-другому. Там уже взрослые дети, они относятся к малышам уже как родители. Если правильно, опять же, все делать и потакать вот в таком отношении. Например, у меня сын, он говорил, что у него нет сестер, у него есть две маленькие мамы. Ну, они же вырастили фактически. Mm-hmm. Поэтому удивительно, конечно, в многодетных семьях то, что вот когда там, ну, время же было такое, без еды, когда дарили какой-нибудь пряник, то малыш, годовалый малыш, делил его на три части. Всегда. Пряник на три части очень трудно разделить. На три части.
Да.
Двум маленьким мамам и себе. Маленький кусок брал себе. Вот, поэтому уступать маленькому нельзя, и ни в коем случае нельзя говорить ребенку, что есть другая, что есть какая-то привилегия у другого ребенка. Нет привилегий никаких. А если есть привилегии, то есть у того и другого.
То есть, получается, разные привилегии. Одна привилегия у одного, вторая у другого, да?
Ну, например, да. Например, да. И, ну, вот равенство перед родителями дети должны чувствовать. Как вы этого будете добиваться? Уже думайте сами. Можно ли любить детей одинаково? Вопрос, который часто тоже задают. Вообще, как? Вот у меня трое. Вот всех любите одинаково. Вот у вас двое. Одинаково?
По-разному, конечно. Одинаково сильно, но совершенно по-разному. Они разные.
Я не знаю, что такое любовь. Не знаю. Мне кажется, что сердце, материнское сердце, оно огромное. И там просто на всех хватает. Но мне кажется, что вот любовь — это по чутью, это страх, беспокойство. Выражение для матерей, вот любовь выражается именно в страхе, в беспокойстве. И всегда больше испытываешь страх и беспокойство по отношению к тому ребенку, у которого не все ладится, с которым что-то не так. Вот о нем больше всего и думаешь, и заботишься. И это совершенно естественно. И другие дети тоже прекрасно понимают. А если это настоящая семья, то все беспокоятся.
Да.
Поэтому забавно, что на протяжении жизни, все-таки мне 67, дети у меня совсем-совсем взрослые, уже и внуки взрослые. Я думаю, что если так взять вот всю эту длину жизни, так и получалось, что у каждого ребенка были периоды такие, когда я совершенно, это было очевидно, когда я больше любила одного из них, потому что я была больше нужна.
Угу.
Просто больше была нужна своими советами, с участием. Но когда старшая уехала, ну, в общем, можно сказать, не по своей воле, в Голландию, в докторантуру, да еще с маленьким ребенком на руках, да еще после развода. Ну, конечно, мы каждый день были на связи.
Да.
Ну, конечно. А потом Катя с двумя маленькими детьми. Такая трудная учеба. Она мне звонила из Америки и говорила: «Мама, я ничего не понимаю. Мне, наверное, надо собирать вещи и уезжать». Каждый день 300 страниц на английском языке учебников и 8 часов лекций на английском, которые она не понимала. Но, естественно, через полгода она была лучшей. А я ей это говорила. Но я была там на связи, там это дико дорого стоило связь, но я была вся там, потому что я была ей нужна. И с Петей, может быть, вот сейчас такой период, когда он меняет профессию, и когда он очень трудно пробивается в новой профессии. И я, в общем, как только 2-3 дня нету связи, я начинаю беспокоиться. Хотя он уже совсем взрослый. Это само происходит. Поэтому, конечно, каждый ребенок — это твой ребенок. Поэтому, знаете, страшно сказать, но когда вдруг что-то случается с ребенком, с одним, погибает ребенок, да, все спрашивают, а еще дети есть? А вот это вот для матери, мне кажется, не имеет значения. Если погибает ребенок, уже жизни нет. Несмотря на то, что есть еще дети. Конечно, в какой-то степени лучше там потом в старости кто-то будет кому заботиться, да, но это не имеет значения. Гибель ребенка — это самая страшная, трагедия, которой быть не должно, которая противна самой природе, Господу Богу, но это нельзя пережить. Уход любимого мужчины — очень тяжелая трагедия. Ее можно пережить. А смерть ребенка пережить нельзя, сколько бы их ни было. Единственный он или их много.
Да, согласна. Не дай Бог никому такого никогда.
Да. Ну, я, к сожалению, так сказать, в моей жизни... Есть пары, у которых это произошло, и поэтому, может быть, мое беспокойство и мой страх еще возросли там многократно, потому что жизнь так устроена так. Очень много опасностей для каждого. Все летают, все ездят на машинах, и еще и существует болезнь, очень все страшно. Поэтому любите друг друга.
Здесь и сейчас.
Говорите, да, радостные вещи, комплименты друг другу. Любите, цените, трепещите над каждым счастливым моментом. И чем больше детей, тем больше счастья в семье.
И прямо вот сейчас, когда наш подкаст закончится, можно подойти к любимому человеку, ребенку, обнять, поцеловать и сказать: «Я тебя люблю». Даже если он или она удивится, это будет приятное удивление.
Да, слишком часто, наверное, люблю. Я не очень люблю по-американски, когда каждый телефонный звонок заканчивается. Люблю тебя, как бы уже теряется, да? Но если это вот идет от души в точный момент, то, конечно, да. Но я могу сказать, что дружба детей между собой — это тоже очень важная ценность семьи, потому что мы уйдем. Родители уходят, а дети остаются. И в очень многих семьях вот братья и сестры дружат невероятно. И это для меня всегда такая счастливая картина. Иногда живут вместе в старости две сестры.
Mm-hmm.
И они так близки. И такое счастье, что их две. Такие молодцы родители, что их две. И ну кто же? А братья какие бывают братья? Когда вот прямо, я не знаю, человек готов отдать там полжизни, да, чтобы у брата было все в порядке. И это большие молодцы родители. И дружба между детьми имеет колоссальное значение. Они на этой земле не одни. Потому что родные люди, семья — это не только дети и родители, это дети между собой.
Да, это вот та самая группа поддержки, которая будет с тобой гарантирована.
Угу. Спасибо, Светлана.
Спасибо, Нина Витальевна. С вами была Нина Зверева.
И Светлана Иконникова.
Встретимся в следующем подкасте.
Счастья вашей семье.